Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07. В Москве среда, 28 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. А у нас есть несколько технических объявлений касательно нашего с вами взаимодействия. Пункт первый. Вы можете смотреть видеотрансляцию в Ютубе, ВКонтакте и Телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Радио «Говорит МСК», а можете не смотреть. Вы можете просто слушать без всяких там трансляций. Значит, вы можете мне писать по СМС при помощи мобильного телефона. Для этого текст надо послать по номеру +7 925 88 88 94 8. А можете, опять же, не писать этого. Ну и, соответственно, Телеграм. Бот у нас существует. «Говорит МСК-бот» поиском в Телеграме находите. Для того, чтобы мне написать в Телеграм-бот, а вот Дмитрий пишет, что он хочет узнать тему, а то мозг взорвется. Не взорвется. Сегодня уже среда, осталось чуть-чуть. Вот, смотри, вы опять шарились по чужим карманам, видимо, успешно, судя по комментариям. Вот, ну, мы о чем? Мы о погоде и о молодежной моде, да? Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС, Евгений Тишковец, говорит нам, что в Москве выросли 30-сантиметровые сугробы. Не просто так говорит, а говорит, это с экспрессией. С экспрессией и восклицательный знак размещает. На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки выросла с 21 до 30 сантиметров, что почти вдвое выше положенного по климату. Для конца декабря норма 17 сантиметров. Сегодня снег продолжится, но слабой интенсивности. Не более 2-3 миллиметров. Вильфанд Роман, научный руководитель Гидрометцентра России. 31 декабря, 1-2 января, одна и та же погода. Минус 3, плюс 2, и небольшие осадки, даже небольшой дождь. Погода будет мягкая, будет много снега. В европейской части России январь ожидается теплым. Господин Синенков из ФОБОСа. Погода, начиная от центра европейской части России, сохранится оттепельная. Будут небольшие или умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Какое счастье. Такая погода будет сохраниться до 2-3 января. 712-й в СМС-сообщениях спрашивает, что с конкурсом. Кратко расскажу. Я закончил прием заявок. Заявок поступило очень много. Я начал их разбирать, но, очевидно, я не успею их разобрать за 2 дня. Поэтому я объявлю итоги конкурса после новогодних праздников сразу. Ну, вот как выйду, так и объявлю. А на новогодних праздниках вместо того, чтобы... да я не знаю вместо чего. Буду разбирать эти заявки. Так, ну вот, пузатый Жожень анонсирует нашу с вами тему. Анонсирует ее так... Медведев, врагов народа воскрешает. В Думе предлагают десятки тысяч уехавших иностранными агентами с копом признать. Скоро и мы с вами все поедем на Колыму. Какой-нибудь Лаптевский поток строить за наши хихоньки да хахоньки. Ну, не обобщайте, не обобщайте. Как знать, как судьба сложится? Вы, может, и прокатитесь. А может, и мы, не знаю. Маловероятно, честно говоря. Мы же что, за Россиюшку радеем, да? Не так, как всякие эти. Обожаю фейерверки под дождем. Уезжают у нас это, голос коммунистической партии. Уезжают хорошие люди не от России, а от режима. Лицемеры, чьих сыновей депортировали из Штатов, начинают здесь такие высказывать вещи. С наступающим. Уезжают и от России тоже уезжают. Уезжают от паники, от всего уезжают. Так, погодным ребятам точка. Не верю в одно слово без пробела. 26. Видели, как полковник избивает мобилизованных? Вообще жесть. Видел какие-то старые съемки. Давно не видел ничего такого свежего. Думаю, что это какие-то... Ну, не знаю, честно говоря, не могу его никак прокомментировать. Я погодным ребятам точка не верю. Насчет сугроба все... Не понимаю, два дня хожу по Терлецкому и Измайловскому парку, специально по сугробам сдулись, уплотнились. Ровно вдвое. Были 50, сейчас 15. Так, ладно, давайте к Дмитрию Анатольевичу. Большой он сегодня написал панегирик, или как это назвать, энциклику. Сосулька напал на генерала МЧС, тоже видел новость. Тоже поразился, что называется, совпадением. Лимонадный Джо хочет нам что-то сказать. Да, Лимонадный Джо, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Да я по Дмитрию Анатольевичу.
Я еще не... Нет, давайте чуть попозже, я затравочку-то дам.
Добро.
А то мы это самое... Как это будем обсуждать? Украина без Украины. Сейчас буквально 10 секунд. Больше 100 лет назад наши внесистемные оппозиционеры, в кавычках, люто желали нашей родине поражения в Первой мировой войне. Результатом стала гибель империи, две революции, кровавая гражданская война, которая унесла 17 миллионов человек разных политических воззрений. Читая свежие опусы сваливших за кордон газдеповских прихвостней 21 века, не могу не отделаться от ощущения, что после... Великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Бесконечное проклятие в адрес власти, пожелание скорейшего поражения в войне своему отечеству, зачастую незатейливые мечты об уничтожении нынешней России. Читать такое гадко, особенно с учетом того, что на фоне этих мерзостей наши военнослужащие с оружием в руках защищают нашу страну, ежедневно рискуя жизнями и показывая чудеса истинного героизма. Свинтившие же уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо. Они, видимо, считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над украинским нацизмом, людьми низшего сорта, неспособными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни. Тупым и сорным человеческим материалом. Проще говоря, они презирают всех нас, коих абсолютное большинство в нашей стране. Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как хостис пабликус, враги общества. За ними накрепко должна, простите, закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников дохода в нашей стране. А моральную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда. Возвращение таких лиц домой может состояться только в том случае, только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния. А в подобающих случаях только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться. Дмитрий Анатольевич Медведев. Из неизданного пока. Звоните, обсуждаем эту тему. Я вам потом накидаю еще фактуры к обсуждению. Но давайте для затравочки оценим, что же нам сказал Дмитрий Анатольевич Медведев не злым тихим словом.
Алло?
Да, здрасте.
Да, добрый день, Сергей, Москва. Наконец-то кто-то, ну не кто-то даже, а один из ведущих наших политических деятелей высказался на эту тему публично. И высказался в негативном ключе, к тем самым, обратившись к тем, так называемым, жителям бывших.
Не, он к нам обратился, он не к ним обратился, он их за скобки вынес. Лишить их нафиг всего, да и все, и не пущать.
Ну, согласен, в обращении все равно к ним есть какое-то обращение. Вот, поддерживаю, и даже можно было бы немного жестче какой-то на уровне Государственной Думы принять закон о лишении гражданства тех самых, кто...
27 декабря ваши молитвы услышал Николай Брыкин, депутат Государственной Думы от одной замечательной партии. Появились трусы-перебежчики, они же предатели Родины. Некоторые из них еще умудряются зарабатывать деньги в России, находясь за границей, и вытягивать их из нашей экономики. Буквально каждый житель России вопросом задается, что же будет с этими позорниками дальше. Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами. Депутат и его коллега Олег Голиков. Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, убежав от частичной мобилизации за границу. Таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны. Ну, собственно, много чего. Давайте с вами. Вы в эфире, Вася, слушаю.
Добрый вечер, Александр. Несмотря на мое двоякое отношение к Дмитрию Анатольевичу, это, к сожалению, единственный из многих политиков самого высокого уровня, который был президентом нашей страны, называет вещи своими именами. Тем более данные вопросы обсуждались на самом высоком уровне во второй палате парламента в лице спикера ЗАГС Собрания.
Она сказала, не надо охоту на ведьм.
А дело не в этом. Вы же внимательно прочитали то, что имел в виду и выразил черным по белому Дмитрий Анатольевич. Те, кто люди опошляют нашу страну, находясь в том числе за рубежом, которые знали прекрасно не только по возрастным критериям, независимо от занимаемой должности, либо попали там за рубеж в командировку, вот, и согласно военно-воинской учетной специальности, нарочито дезертировали. В отличие от тех людей, которые на фронте сейчас дают непосредственно свидетельство о том, что они прекратили свои годовые визы на Бали, в Индии, в других странах и вернулись с лазурных побережьев, посчитав, что они нужны своей родине согласно той присяге, когда проходили службу в вооруженных силах Российской Федерации. А те, кто говорит, что эти крысы сбежали, они бросили своих семьи, несмотря на то, что как Сванидзе говорили, что Великую Отечественную войну все воевали за своих родных и близких, а не за Советский Союз. Я напомню, что в 90-е годы, вот они говорят, что эти крысы сбежали от России. Нет. Вот благодаря Чубайсам, Кохам, Гайдарам и прочей нечисти, которые тоже, Ходорковским, которые превратили нашу Россию действительно в сырьевую колонию, и как бы реакционно ни звучало, благодаря Путину и нынешнему режиму, многим ненавистному, не было, сейчас существует Россия. А в 90-е годы в обмен на хлорированные окорочка и товары народного потребления с той же Поднебесной, которые нам должны были бесплатно раздавать и не продавать как по коммерческим ценам, одного только оружейного плутония 700 тонн и 15 тысяч тонн урана только американцы вывезли по нынешним котировкам на 8 триллионов долларов.
Если к теме вернуться, вы предлагаете всех, кто с 90-х уехал, назвать иноагентами и не пущать назад?
Я имею в виду оценивать людей, как Дмитрий Анатольевич отметил в своих этих комментариях на бумаге. Индивидуальный подход, кто-то зарабатывает здесь деньги, обесточит их финансово, и тот, кто опошляет нашу страну в информационных ресурсах и внутренних ресурсах информационных, раскачивает, дестабилизируя политическую обстановку, влияя на умы граждан, в том числе неокрепших.
Спасибо, Вася. Ну, в общем, я скажу, что Вячеслав Володин, есть такой спикер Госдумы, сказал, что надо отменять все преференции и повышать для них, для покинувших, и повысить для них налоги. Они должны понимать, что подавляющая часть большинства не поддерживает их поступок, считает, что они предали свою родину, родных и близких. Работаем над соответствующими изменениями в законодательстве. Давайте с вами пообщаемся. Алло, слушаю вас. Что-то не получилось. Давайте с вами, Лимонадный Джо.
Да. Еще раз добрый вечер. Ну, меня, честно говоря, я понимаю эмоциональность высказывания Медведева, но не понимаю, как юрист по образованию может делать такие заявления. Мне, вы знаете, я просто в свое время начинал службу в 10-м отделе КГБ. Это там, где архивы хранятся. И в 86-87 году там были созданы комиссии по реабилитации жертв незаконных репрессий сталинских. И нам давали как оперработникам на ознакомление эти дела, и мы должны были писать заключение, представляет это дело оперативную, там, историческую и культурную ценность. И я много дел через меня прошло. Я просто видел, какая тонкая грань. То есть по некоторым делам невозможно было понять вообще человека, за что приговорили к высшей мере наказания. Была только анкета его, там вот, агентурное сообщение и еще что-то. И синим карандашом написано «приговорен к высшей мере наказания». То есть очень быстро грань стирается. Вот эти люди, которые их приговаривали к высшей мере наказания, это по большинству православные люди. ну, тогда нельзя было быть. Все до 17-го года ходили в церковь. У них были матери, дети, семьи. И как быстро эта грань стиралась. Вот им сказали ФАС. Указали, вот, что вот есть такие там социальные группы, допустим, там белые офицеры,
попы,
там, священники. Да. И они выполняли это с энтузиазмом, с таким, что вот сейчас пока только слова говорят, а если скажут ФАС, то не удивляйтесь, что ситуация может выйти из-под контроля. Очень много людей, которые готовы взяться там уже серьезно за оружие, начать наказывать и наводить справедливость так, как они это все представляют. Поэтому я его, как высказывание, как юриста, для меня странно. Ну, тогда нужно изменить конституцию. А вот эти люди, которые уехали, у них что, есть решение судебных органов, они уже осуждены по уголовному административному...
Он же, Леонард Джонс, сказал, что неважно, осужден или нет, он хочет налепить ярлык новый. Он о нем написал. В эфире, слушаю вас, алло.
Да, Сергей. Ну, я немножко вот сейчас не согласен с Лимонадом Джо. Там же, да, были дела, были репрессии, были люди, которые попали в непонятную ситуацию, там, по какому-то доносу, там, обыкновенном на коленке писанном. Но тогда были времена другие немного. Там послевоенное время, там не было вот этой моральной какой-то подоплеки в людях уже, там... было жесткое указание, малейшее пресекать. Но сейчас же есть факт. Есть факт того, что человек взял, ушел, уехал из страны, оттуда, за границы, провоцирует, значит, обливает грязью и прочее-прочее наших военных, наше руководство, наших людей, обзывая их там быдло каким-то там и все прочее. И тем самым еще параллельно зарабатывает деньги здесь, в России, выводит их туда и спокойно там себе живет. Вот из этого, как его там, Невзоров. Вообще, такая, ну, нечисть, неприятная.
Признанный иноагентом, мы должны упоминать это.
Сидит он-то, да. Сидит там, у него жена тут деньги зарабатывает. Приличные, очень приличные. И сидят там, ну, господи. Я с Леонидом согласен отчасти, а с Дмитрием Анатольевичем полностью.
Спасибо. Ну, вот тут Песков сказал, что там речь идет, в пасти медведя имеется в виду, только о те, именно о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, те, кто нарушает наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич. То есть позиция гражданская, но не государство. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Костя из Метина.
Да, Костя, здравствуйте.
Мне очень понравилось, что Дмитрий Анатольевич написал, прям вот выразил мнение 74% российского глубинного народа. Я вот как работодатель, я, допустим, в следующем году буду набирать людей, я спрошу, где ты был 24 февраля? И я хочу, чтобы именно отношение внутри страны, внутри людей было такое, что ты узнаешь, что человек 24 февраля был в Грузии? Ты его не берешь на работу, ты с ним не ведешь бизнес, ты к нему относишься как к человеку второго сорта.
Ну, люди не могут ошибаться, как вы считаете?
Ну, честно, Александр, я вот со многими знакомыми разговаривал, вот моя позиция такая, я этих людей как бы не собираюсь понимать, вот так.
Я понял, ну, то есть я понял, что у вас к ним есть содержательная претензия, которая, вы считаете, должна быть развернута в достаточно серьезные для них последствия. То есть, другими словами, прощай, они сделали свой выбор. Они сделали свой выбор не так, как мы с вами, да, не так, как кто-то еще, не так, как те, кто пошел добровольцем. Там испуг это, расчет, это неважно. Ну, вас конкретно это не интересует, вы хотите возмездия или справедливости, кстати. Мне кажется, что все-таки возмездие. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Господи, еще раз, Сергей.
Да.
Слушайте, вот 24 февраля. Многие, да, вот я по себе сужу. Я сам был растерян, я сам был немного напуган. Я не представлял, что, ну, что к чему это все приведет в ближайшие там дни. Потому что помните, да, какие сводки были перед как первые дни. Мы там до Киева, там взрывы, самолеты, танки, там что-то там, ну, ну, страшные вещи такие происходили на тот момент. И у нас тоже, вот сейчас предыдущий звонил, как работодатель. Мои, как бы, боссы тоже так сильно так сжались, притихли. Немного разные были эмоции от злости до отчаяния, там, все прочее. А вот теперь, уже начиная, наверное, с июня, там, июля месяца, все взвешено, все спокойно. Когда первая мобилизация, ну, мобилизация, в принципе.
Частичная мобилизация.
Частичная, да, началась. Когда многих этих бегунов на великах показывали по телевизору, я так смеялся всегда над ними. Ну, тем не менее. Боссы мои стали помогать активно СВО. Там машины покупают туда, там снарягу. Ну, там я прям горд за своих руководителей. И они ведут честный бизнес и честно помогают ребятам на передовой. И как бы... Ну, я к чему? К тому, что вот эти фазы от какого-то непонимания, страха, возможно, там, отчаяния какого-то.
Но вы считаете, что все равно у всех должны быть последствия. Вообще тема интересная, широкая, да, к вопросу, как мы быстро вот так в обобщении вообще всех под одну гребенку. Вслед за Дмитрием Анатольевичем. Отметку в загранпаспорте есть, свалил, все. Заслужи вернуться. Честно говоря, мне не представляется это правильной ситуация. Потому что люди уезжали по разным причинам. И кто-то сделал это действительно вот там в стиле хиджаковой, условно говоря, да. Ну вот, а кто-то по глупости, кто-то по необходимости, кто-то, ну, много наберется кто-то. Не знаю, честно говоря, я не готов вот так публично всех взять и им какой-то ярлык второго, там, еще какого-нибудь, там, 15-го сорта. Мне представляется, это неправильно. Ну, потому что, ну, каждый человек в этом смысле индивидуален, даже если он попал под эффект толпы и свалил. Вот, поэтому, честно говоря, вот мне как-то шашкой махать в этом смысле сложно. У вас 30 секунд буквально, нет, не получится. Вот, зависла у нас наша телефонная машинка, но пока у нас идут новости, в которых мы узнаем предельно интересные и важные для нас вещи. Вот, и, соответственно, потом пообщаемся еще.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.34, среда, 28 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас тут дискуссия. У нас тут дискуссия на тему... Сейчас я телефонную открою, свою историю. Дискуссия у нас на тему того, считаем ли мы вслед за Дмитрием Анатольевичем, то, что те, кто уехал, это какие-то абсолютно неприятные нам люди, которых надо лишать заработка, лишать там что-то налоги дополнительные с них, и вообще лишать возможности вернуться общим таким чухом. На эту тему много кто чего сказал, но вот вам цитата Путина от 7 декабря. «Не буду сейчас давать оценок тем, кто покидал страну в ходе мобилизации. Это отдельная тема. Не знаю, может быть, кто-то считает, это не их страна. Сейчас не хотелось бы вдаваться в детали». Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Да.
Я думаю, все как-то очень радикально настроены, на самом деле, всех заклеймить. Дмитрий Анатольевич еще касается. Я думаю, ни для кого не секрет, что у него в последнее время большие проблемы с алкоголем. Вот, и... Такие заявления...
В смысле, для меня секрет? Что значит ни для кого не секрет? Я ему не наливал, с ним не выпивал.
Мы не наливали, но достаточно посмотреть на его опухшее лицо, как бы.
А мы и по фотографии лечим, да? Ну, я понял. Я понял. Это классно, сам люблю такие. Это каждому, каждый знает, да, каждый пил с медведем. А кто не пил, тот по лицу может поставить диагноз. Это же совершенно очевидно. Вы при этом в зеркало смотрите, когда такие вещи говорите. Ну, рекомендую, иногда полезно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мне смешная ситуация. Вот какой-то предыдущий слушатель сказал, он там относится к 75%, а я отношусь к 25%. То есть из наших...
Эх, что-то сегодня со связью. Давайте с вами, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр, спасибо за эфир. Вы знаете, я... Те, кто уехали, с моего дома лично вот двое уехало, я как-то и к ним до этого относился не очень. Ну и получается, я своих не ошибся. Я не осуждаю прямо так конкретно, как многие там вот прямо рубить головы, деньги, бизнес и прочее. Но как-то должна быть, так сказать, папочка с такими людьми. Ну, я думаю, она есть. Должные люди у нас работают, государевы, всегда.
Да, честно говоря, вот вы знаете, мы... у меня какой... Не вешайте трубочку, я вам вопрос хочу задать. Мы вот, соответственно, да, относимся плохо к каким-то категориям граждан, да? Кто-то не любит членов партии «Единая Россия», кто-то не любит членов партии КПРФ, кто-то не любит рыжих, кто-то не любит толстых, кто-то не любит высоких и так далее. А вот мы сейчас еще... Еще одну категорию, да, так общим чехом назначаем врагами. Нам зачем еще один враг в обществе? Нам что, позлиться не об кого, что ли?
А это, знаете, ну, это как в анекдоте же. Пойдем к этому, думайте, евреям наковыряем,
а нам за что? Да, нам за что.
Да, но это всегда это было. Это
я к тому, всегда... я почему спрашиваю, смотрите, у нас сейчас задача стоит, такая, да, сложная перед страной, обеспечить фронт, обеспечить ребят, не завалить экономику, да, не про это самое, не знаю уж какое слово поприличнее сказать, не провалить там шанс на создание целых отраслей, да, без которых мы остались. И вот этим надо заниматься, а мы ищем, кто козел, кто нет. Ну, собственно, тут вопрос такой. Вопрос такой. Поэтому я, честно говоря, не уверен, что их всех надо как-то отшельмовать, и чтобы он приезжал, а ему в этом, в гейт, на гейте, да, когда он заходит в Шереметьево в этот рукав, а там стоит человек с мешочком и значки достает. Гад, 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 возьмите его куда пошли, и для ребеночка тоже вот возьмите, да. Но лишнее это, правда лишнее.
Безусловно, но в то же время можно дать им шанс такой шикарный. Это же люди уехали тоже далеко не глупые многие. И дать им как бы вот возможность реабилитироваться и взять как раз эти проекты в руки.
Штраф, трудовые батальоны,
что-то,
да?
Трудовым, да, своим интеллектом произнести то должное, что они видят в нашу унылую жизнь. Как они считают?
Ну, вопрос широкой дискуссии для меня. У меня вот соседи раньше были, алкаши орали и ругались громко. Давайте их тоже в плохие запишем. У меня была анекдотическая история много лет назад. У меня такие были, ну, правда, их жизнь забрала, да? Вот, и они были какие-то совсем такие специальные. Я к ним сходил в гости, немного повредив дверь, потому что они не открывали, а у них очень было... очень было, скажем так... Громко, вот. И ко мне потом пришла полиция разбираться, потому что они оказались, видимо, подведомственны ей. Вот, и, собственно, ну, было смешно, в общем, да. Но я, честно говоря, не готов вводить новые... Хватает козлов, хватает врагов, да. Есть же враги, вот прямо враги по убеждениям. А мы пытаемся, соответственно, тех, кто оступился, тоже в эту краску покрасить. Вы не подумайте, что я их там от какой-то там высшей справедливости отмазываю. Я считаю, что, ну, честно говоря, не время и не место этим заниматься. Поэтому вот к мнению Дмитрия Анатольевича я отношусь, мягко говоря, сегодня не очень. А вы как? Слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Радиоприемник тут же задушите, пожалуйста. Спасибо.
Знаете, алло.
Да.
Виталий меня зовут. Вы знаете, странное отношение к этому высказыванию Дмитрия Анатольевича. Вдруг такие крики какие-то некрасивые крики. Люди уезжают по разным причинам совершенно. И то, что они уехали, может быть, вина даже того же Медведева, потому что у нас в России до этих вот времен никакой идеологии вообще не было, понимаете? Был разгул какой-то совершенно дурацких шоу, каких-то дурацких передач. Молодежи не занимались. Вот даже то, что молодежь вышла, нет войны. Но это же прекрасный лозунг. Надо было выйти к тому же Медведеву впереди и сказать, да, мы против войны, да. Совершенно неумная политика. Идеологическое, пропагандистское, понимаете? И тут вдруг он начинает кричать и орать все, кто уехал. Юли уехали, значит, это он сам виноват, что они уехали, понимаете?
Ну, он имеет право на свое мнение, правда?
А?
Юрий имеет право на свое мнение-то, что? Мы имеем, и он имеет тоже. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Я на самом деле хотел бы вывести из контекста обсуждения Дмитрия Анатольевича, вывести в контекст обсуждения людей, да? Вот он нам, что называется, дал тему. Мы не осуждаем его, хороший, плохой он, трезвый, тверезый или какой еще, да? Мы говорим о, вот, о самом явлении. Алло.
Александр, здравствуйте. Дмитрий, Подмосковье. Ну, смотрите, я не знаю, что там сказал Дмитрий Анатольевич, глубоко уважаемый. Не смотрел, не было времени. Но суть темы я понял. У меня вот есть два товарища.
И он их сравнил с теми, кто желал поражения России в Первой мировой войне. Свинтившие уроды, уму непостижимо, желают гибели своих соотечественников. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию. А моральная ситуация, когда предатели параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда.
Ну, частично я с ним согласен. Но вот хотелось бы выразить свое отношение к этим людям. Вот, есть два друга. Один очень близкий, другой не очень. Оба умотали в Казахстан, но уже вернулись. Как мы переписывались близким моим другом. Он говорит, ну, пока мы не дезертируем, мы просто туристы. Ну, они действительно там попутешествовали по стране, еще что-то. Вот. И вы знаете, отношение у меня было к ним такое двоякое. Вроде, ну, очень близкий друг, но ближе просто нет. Учились в школе в одном классе. Дружили с пятого класса. А при всем при этом, знаете, какая-то червоточинка все равно появилась. Но я был, у него был недавно день рождения, я был на его дне рождения. Я не поднимал эту тему, почему и зачем. Ну, потому что, может быть, мне ответы бы не понравились, а ему вопрос, зачем? Зачем их задавать тогда? И вот, если подвести кратко мою мысль, да, не, бог им судья, не, уж точно не мне их судить. Почему они уехали? Может, они действительно страну не любят, а может, просто испугались. Человек разве не имеет права испугаться?
Ну, вы знаете, спасибо за ваше отношение, спасибо за ваше мнение. Вы знаете, я несколько слукавил. Я вот вам, Дмитрий Анатольевич, зачитал и сам же запутал. Он пишет не про всех. Он не обобщает. Обобщают депутаты Госдумы. А Дмитрий Анатольевич пишет конкретно про тех, кто сейчас льет бесконечные проклятия и вот это все, да, желает поражения. Кто делает это, ну, публично в соцсетях, он про этих. Он не про всех, кто там по разным причинам. Вот. И в этом смысле, да, ситуация несколько иная. Действительно, но тут как? Человек тоже может ошибаться с другой стороны. А вот Ромуальдо, например, 82, уровень жизни людей достойный нужен от руководства и собственный пример. Ну, да. Умиляет меня это. Вот давайте сначала, а потом вот то. Пусть Путин вакцину себе поставит перед телевизором, а я тогда подумаю, да, вот это все. Вот, ладно, мы что-то долго зависаем на этой теме, хотя она будет с нами долго. А по, вот еще сколько народу вернулось, да, они вот уже ходят, глазки потупив. И когда, ну, тоже эта тема заходит, а ведь дальше с годами будет хуже. И после этого будет хуже, да, помните? Ну, вот, были же там похожие эпизоды, вот Степан пишет, и в годы Великой Отечественной войны, да, к этим всем товарищам тоже были, ну, к людям с похожей, так сказать, судьбой. Я сейчас не про тех, кто, соответственно, перековался, переобулся и, соответственно, работает на украинскую военную пропаганду, вот, а, ну, про вот молчунов, страдающих и так далее, потому что вот я тоже слышал историю уже про тех, кто вернулся, потому что там не сахар, и они не поняли, от чего они бежали, и как чего, да, и, в общем, повозвращались, и тоже находятся в каком-то разломном состоянии. Вроде ты был такой весь из себя решительный спаситель собственного Афедрона, а теперь вообще непонятно что. И в глаза-то стыдно смотреть родным и близким, и окружающим. Ладно, давайте по другим темам. Спасибо всем, кто звонил. Спасибо за неравнодушие. Будем за этой темой следить. Вот. Я надеюсь, все будет хорошо у нас в плане согласия внутри общества. Есть заявление из Белоруссии, что Украина разорвала практически все взаимоотношения с Белоруссией. Но это логично. Они вон там нападения из Белоруссии ждут. Вот, собственно, И города побратимы уже, и все, все закончилось. Киев с Минском был, Полтава с Барановичами, Канев Черкесской области с Кобрином, ну и так далее, да. Вот, собственно, есть информация от моего знакомого, не знаю, как к ней отнестись. Вот, но информация такая. Владимир Рогов сообщает, мы вместе, председатель движения, мы вместе с Россией в Запорожье, сообщает, что в боевых действиях в рядах ВСУ участвовало около 10 тысяч граждан Польши. Не менее 10 тысяч поляков с начала специальной военной операции прошло. Вот, еще около 2 тысяч инструкторов из Польши. Честно говоря, я не знаю объема, слышал там про 1000-1500. Ну, что-то 10, это уже как-то много. Хотя, с другой стороны, с этими цифрами... с этими цифрами уже не поймешь. Действительно, действительно, что называется, туман, да? Туман войны, как это называют в отдельные эпизоды. Вот, собственно, была сегодня новость по поводу того, что мы подвергались с вами в грядущем году кибератакам... на 80% больше, чем в прошлом, да, в целом. И, в общем, усилия хакеров, да, очевидны. И, собственно, атакуют они не только граждан, уже не столько граждан, а Росавиация, Федеральная антимонопольная служба, Минкульт, Минцифра, Роскомнадзор, правительство Москвы, различные массовые сервисы и так далее. Вы знаете, да, там по этим, по утечкам, по попыткам. Вот, и, собственно... персональные данные тоже выкладывались. Сергей спрашивает, что там за посол необычный в Болгарии от Украины направляется. Это уже точно? Точно? Точно. И, ну, там девушка, которая дышит маткой, коуч-сексолог, что-то такое, да, не имеет никакого опыта дипломатического, но это не важно. Какая разница? Не настоящая страна, ну, чью-то любовницу отправляют в Болгарию. Почему нет? Как их Болгария интересует? А место хорошее, деньги платят. Вот, поэтому, честно говоря, не вижу в этом ничего необычного. Вот, так, что еще пишут? Чубайс оставлен, у меня было много лет было ощущение, что Чубайс оставлен на сладкое, он вдруг уехал. Вот, так. Вот, собственно, о чем еще хотелось поговорить. Наверное, такой, на самом деле, тема для большого разговора. Сейчас еще пару звонков возьму. В эфире слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Илья Подольск. По поводу Дмитрия Анатольевича не закрыли еще тему?
Ну, давайте добавим уголька в этот костерок.
Нет, я хочу сказать такую тему, что то, что он сказал, это сказал. Каждый относится к этим людям по-своему. Вопрос в другом. Когда эти два человека встретятся на улице между собой, какое будет между ними? Уважение, неуважение, что вообще произойдет? А такое, поверьте, будет.
Два человека какие? Который сбежал, который воевал?
Который сбежал, а тот, который пришел оттуда, да. Вот, там ранение, не ранение, он пришел, да. И вот они по-любому такое будет, что встретятся эти два человека где-нибудь в кабаке, не в кабаке, где угодно. Какое-нибудь произойдет.
А как вы по роже-то поймете, что он в Казахстане
отсижился? А понимаете, тут вопрос в том, что не то чтобы по роже понять, да, оно всегда все само вскрывается. Мы же не знаем, что за человека. Когда начинаются какие-либо разговоры, любой разговор в кругу, допустим, там каких-то знакомых, да, ты сидишь, общаешься, да, к примеру. Там образно я говорю. Вот,
то есть вы думаете, это бомба, заложенная под такие социальные конфликты, да?
Я могу сказать так, что да, именно так. Потому что человек, когда общается друг с другом, да, а у меня вот там, а он сейчас вот он приедет. Просто я знаю, что у меня компания, допустим, да, ну мы есть, да, мы общаемся друг с другом. И бывает, когда вот сейчас вот этот приедет, на него смотрят, и это еще до военной операции, до всего. Просто на него уже смотрели как-то по-другому. Просто лучше приедет, а то сейчас это... Ну да, наверное, нет. То есть были такие моменты. А здесь совсем другое уже. То есть здесь уже человек убежал из страны и говорит, что сейчас все закончится, и я приеду. А здесь, я не знаю, у меня, допустим, одноклассник, он в Дагестане, боевые действия, там у него удостоверение, все. Он не герой, ничего, да. Он участвовал, все. Но... вот сейчас людей этих, которых убежали, он говорит, я, честно говоря, не то, что не понимаю, да, но я бы готов бы с ними вот так вот в кулачном бою встретиться, бы кто-нибудь один без нас остался.
Ну, я, честно говоря, надеюсь, что все-таки, да, мы не дойдем до таких вот конфликтов внутри страны.
Разум, конечно, превышает, но эмоции и вот это вот, как сказать, человеческое то, что ты дурачок, ты что-то пошел, а тебя вот, а я вот туда убежал. Люди разные, а сейчас такое, вот есть такое, поверьте.
Ну, я знаю, да, я прекрасно помню, да, и другие истории похожи. Это же, ну я говорю, нам и нашему обществу только дай как... Только дай повод, по которому нам друг от друга-то поотличаться, да? Хоть по цвету шапки, я не знаю. Вот. Но я надеюсь, что все-таки мы-то переходим в этап только взросления серьезное, да? Вот. И в этом смысле, ну, мне кажется, должно быть проще. Потому что это вызов для всех. Ну, вот. Кто-то так, кто-то так. А по итогу, я думаю, что... собственно, жизнь-то она как-то всех... примирит в этом смысле после всего. Я слушаю. Алло.
Да, здравствуйте, Владимир. Попытался дозвониться. Дозвонился, всем спасибо за эфир. Так, у меня, знаете, какой вопрос? Мы, конечно, обсуждаем здесь в данный момент тех людей, которые уже сбежали или там или вернулись. Я бы хотел другой немножко случай рассказать. У меня... я работаю в Москве и отправляю каждый день машины в Калининград. Ну, с продукцией, просто товары народного потребления. И вот приезжает как-то недели три назад водитель, и просто при дорожном кафе я познакомился с белорусом. Бизнес белорусов на перецепке заключается в следующем. То есть он на своем тягаче едет в Литву, там в Латвию, подцепляет цистерну пустую и затаскивает ее на территорию России. С литовскими, там, с латвийскими, с эстонскими номерами. После этого едет на какую-нибудь нефтебазу, все это заправляется топливом, там солярка, бензин. Вот, после этого он эту цистерну вытаскивает обратно Эстония, Латвия, Литва. И, значит, и получается так, что подцепляют уже эту цистерну, перецепляют уже на машину с украинскими номерами. После этого она выходит на Польшу и на Украину. И сейчас, в данный момент, получается так, что кто-то продолжает в нашей стране зарабатывать деньги на этом, продавая топливо непосредственно для заправки танков, техники на Украину. Вот этот вопрос я бы хотел обсудить.
Ну, честно говоря, я не знаю, не владею вопросом, не могу вам сказать, так это или нет, но вот из практических соображений, чтобы я мог сказать, что у Прибалтики вообще с горючкой у самих проблемы, вряд ли они через себя что-то гонят, они бы оставляли. Но даже, допустим, и так, да, существуют как бы контрабандные пути, но, соответственно, вам надо не на радио позвонить, а в Следственный комитет, да, чтобы они этим занялись. Но подлецы и мерзавцы есть везде и всегда. Вот, и это не проблема там людей там по национальности белорусов, да, проблема, ну, жуликов, подлецов, кто-то же и наркотиками торгует, собственно, поэтому, ну, вот я не вижу ничего в человеческой подлости удивительного, но, безусловно, органы должны этим заниматься.
Ну, я хотел через вас, там, через канал, радиостанцию вашу, вот этот момент сделать, потому что не знаю, как дальше делать. Мы сейчас, вот месяц назад я о этой проблеме узнал, и мы уже там, вот водитель периодически вот этот приезжает, он говорит, Володь, ну, понимаешь, идут фуры, ну, не фуры, а цистерны, они как одна за одной. Там,
это не 15, очень, 10, спасибо, Владимир, смотрите, это не очень логично, потому что топливо в Прибалтике, оно тупо дороже, да, коммерчески выгодно не так. Но, во-вторых, это может быть дезинформация, ну, то есть, и, собственно, водитель у вас пусть там обратится, да поговорит со специалистами-то. Чего к нам-то? Вот такая история. Геннадий, слушаю вас. Алло, здрасте.
Добрый день, Александр. Ну, кому война, кому мать родная по поводу этой ситуации. Я вообще по поводу, про поляков хотел поговорить, которые там сейчас...
Есть еще Полска на СГНЛа, да. Вот кто-то мне написал, покажите хоть один труп. А вот, в телеграм-каналах-то полно, вот, на самом деле. Знаете, и я... таких, и сяких, и польских, и каких угодно австралийцев сегодня.
Ну да, ходят слухи, да, в принципе, как бы, может быть, и достоверны, что вплоть до того, что их там, ловят, я не знаю, не ловят, там, шлепают, там, и в военной форме даже с их удостоверений, даже на наемных, как бы, это, почему их не показывают тогда, да, либо это возникает вопрос, это просто у вас, как следующего человека, хочу просто узнать, да, либо это мы не хотим совсем в прямую конфронтацию с Польшей вступать, либо это реально какие-то...
Ну, смотрите, вы имеете в виду, почему господин Коношенков не демонстрирует нам поляков...
Ну, скальпы поляков, давайте так.
Значит, откуда мы... Ну да, 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 я понял. Откуда мы, во-первых, об этом узнаем? Мы узнаем об этом из соцсетей, когда, собственно, побратымы пишут о том, что загибнул еще один захистник Украины, польского народа. Да? Вот. Они об этом пишут, они показывают, собственно, рассказывают и так далее. То есть они печалятся. Да? Это попадает в наши военкурские каналы, и мы так узнаем, что это случилось. Вот это первый момент. Потому что все-таки с наемниками история отдельная. Да? Особенно там... с опытом и так далее, да, действительно, попадание такого к нам, да, это, в общем, ну, скажем так, для нас полезное, там, с точки зрения разведывательной информации и для ведения международных переговоров истории, да, поэтому они, конечно, за этим послеживают. Второй момент. Большинство сейчас 200-х, да и 300-х, и остальных, это... артиллерия и контрбатарейная борьба, да, то есть это в основном обстрелы, обстрелы, еще раз обстрелы, да, вовсе не прямое столкновение. Поэтому, собственно, все загиблые, да, они вот эти, да, остаются там. И третий момент. Вот судя по многочисленным данным, которые есть уже от пленных, они лежат, да, в разных там телеграм-каналах, вы их всех знаете, можете найти прям целые там рассказы, да, видео достаточно достоверно. Они говорят, что наемники это не... Там штурмовая сила-то, они приехали, уехали, они подержались в стороне. Господин Залужный, которого они уже сами называют бахмутский мясник, затыкает оголенные участки фронта, он прямо об этом говорит, да, теми самыми трошниками и мобилизованными, которых ловят на улицах городов сейчас, об этом тоже писали. Вот, поэтому, собственно, эти граждане вот так, в таком масштабе, в таком количестве не попадают... там, в ситуацию. Вот. И вот мы узнаем о наемниках, да, вот, ну, в таком ключе. Алекс пишет, топливо через Прибалтику на Украину, это правда. Вот. Я не знаю, правда. Я не знаю. Из 10 тысяч наемников можно одного показать. Вы меня не слышали, 558-й, да? Вот. Ладно. Я думаю, что с темой надо это и заканчивать. Давайте новости послушаем. Я уверен, что там будет для нас нечто интересное. Ну, а потом поговорим и по другим темам.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05. В Москве тут один опрос нашел. Да, программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва. Один опрос нашел, хотел с вами тоже вот так кратенечко пообсуждать про популярные и непопулярные профессии. Помните, мы как-то там шельмовали, да, работы нужные и ненужные. Вот, собственно, что говорит исследование. Сервис по поиску работы HeadHunter, один из самых популярных, вот, проанализировал 7 миллионов вакансий и 16 миллионов резюме за этот нынешний год. И на основе соотношения резюме и вакансий, да, количество резюме на одну вакансию, был высчитан индекс. Итак, главврачи и заведующие отделением в больнице 0,9 на одно место, да? Машинисты, агрономы, слесари, повары, зоотехники и сварщики по одному и чуть больше. Про остальных расскажу после того, как мы посмотрим вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Честно говоря, сегодня дорога значительно более оптимистична, чем вчера. Сегодня 7 баллов по моим радарам. Затруднения в тех же самых местах. Ленинградка, Ярославка, причем она хуже, чем вчера. При 10 баллах даже, да. Всякие щелковские энтузиасты, волгоградки, каширки, старые каширки. Все эти профсоюзные с пересечением Обручева, Кутузовский, там, и Можайка, да, все. Вот, но 7. 7 лучше, чем 10, и поэтому можно куда-то двигаться. Вот, даже на Рублевке постоять, хотя там тоже... часто, постоянно. Вот, есть проблемы и на хордах, ну, в целом лучше. Лучше, но все равно наши предновогодние вот эти неторопливые перемещения медитативного характера. Но прошу вас все-таки быть предельно осторожными. Время сейчас такое, аварий меньше, но они все равно есть. Пожалуйста, будьте осторожны и пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Ну вот, собственно, продолжая про востребованных специалистов. Мы машинисты один к одному, агроном один к одному, слесарь один и один к одному, поваров один и один к одному, зоотехников один и два к одному, зоотехники популярнее машинистов. И все они популярнее главврачей, вот уж, видимо, работа не по это самое. И сварщики, те самые сварщики, о которых мы столько ломали копии в эфире, тоже один и два. Видимо, это, ну, говорит о, скажем, дефиците этих специалистов, дефиците, да. Дальше, кого много? Кого много? На одну вакансию бортпроводника приходится более 900 резюме. Видимо, все считают, что это работа, которая, ну, доступна каждому, да. Специалисты по работе с данными 90 резюме на вакансию, говорят айтишники, да? Бизнес-аналитики 49, лаборанты 45, методисты 45,4, специалисты по взысканию до задолженности 38,5. А, собственно, кто еще? Кого пропустил? Механики 55,7. А, значит, вот по поводу слесарей и токарей, да? Средняя зарплата токаря в России 212 251 рубль. Довольно высоко, да, если средняя. Ну, вон такая. Вакансий таких много. Вот. И вот в целом это, в принципе, соответствует с показателями по тем, кого мало. И вот тут вопрос, почему таких людей мало? Они кем-то еще работают. Забытое мастерство зоотехника, да, вот который сейчас понадобился. Вот. Работает человек где-нибудь в банке, сидит, данные анализирует. Или бортпроводником летает, а его животные ждут. Ну, это так. Мне, в общем, попалось на глаза, показалось интересным, кого у нас не хватает. Вот, собственно, и такая тема. Мы с вами часто обсуждаем этих людей. Часто показываем на них пальцем и умиляемся от счастья и от восхищения. Вот, и, собственно, я про депутатов Госдумы. «Единая Россия», собственно, придумала, разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. По сути, это кодекс, этический кодекс поведения. И там один из пунктов, и мне это показалось интересно в том числе обсудить, да, потому что на те проявления жизнедеятельности депутатов Госдумы, которые мы наблюдаем, это как раз вот примерно про нарушение этих самых пунктов. Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом. То есть не писать чушь всякую, да? Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу. Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ. Медийное преимущество быть первым могут обернуться констатацией «был неправ», «ввел в заблуждение», «обманул», «лишь бы словить хайп» и так далее. Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа. Последующие комментарии не должны противоречить позиции государства. Желательно не комментировать специальные профильные вопросы и особенно не инициировать, если вы не являетесь экспертом в теме или по отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами. Категорически не писать в социальных сетях, внимание, в неадекватном физическом и психическом состоянии. выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко и дать оппонентам повод для троллинга. Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций. Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны. Все то, что сможет о вас сформировать представление как о привилегированном классе в глазах общественности. Вдвойне дает тот, кто дает быстро. Латинское выражение. В случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссии о правильности мнения или о том, что вы все меня не так поняли и прочее, принести личные извинения. И пояснить собственный промах. Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и обо всей партии. И там приведено несколько примеров. Под рубрикой «Так делать не надо». Пост депутата Единоросса нашего, тоже мы к нему часто, к его деяниям обращаемся, Султана Хамзаева от января 22 года, в котором он высказывается в поддержку проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной России. Еще один пример. Нашумевший пост другого депутата от «Единой России», моего хорошего знакомого Олега Матвеевича, который тоже во время беспорядков в Казахстане в январе написал. Он призвал к насилию в отношении салонов сотовой связи в Алма-Ате, писавших в запрещенной ныне социальной сети, принадлежащей экстремистской организации. Когда же уйдет Назарбаев? Позже Матвеевичев удалил пост и, собственно, извинился за него. Член комиссии партии по этике Александр Карелин не писал ерунды в социальных сетях. Он просто сказал, что документ этот обсуждался более года. И он уверен, что кодекс будет дисциплинировать депутатов, рассчитывающих на особые какие-то к ним отношения послабления. Вот. Ну, в общем, он считает, что это добавит стройности поведению коллег. Более строго относиться. Коллективное творчество, кодекс, в общем, доступе, не будет никаких секретов, это дисциплинирует всех. У нас есть федеральный закон номер 3 1994 года, в котором сенатор Российской Федерации и депутат Госдумы обязаны соблюдать этические нормы. Ответственность за нарушения устанавливается регламентами палат. Вот, а почему я обращаю ваше внимание отдельно, и даже, собственно, в целом я как бы удовлетворен наличием такого документа, потому что депутатов у нас бывает, воодушевляет нечто иное, и они действительно, да, выражаются по-разному. Я бы еще, честно говоря, про законопроект и что-то такое бы подумал, вот, но в целом ситуация понятна. И, честно говоря, я бы вот эту практику прям взял бы, эти пункты, и, собственно, распространил бы на все партии. Потому что у нас внутрипартийная дискуссия может быть очень широкая. Там в одной партии могут быть люди с диаметрально противоположными позициями, которые абсолютно непонятно, почему находятся под одной вывеской. Да? Вот, это как бы, это, конечно, их консолидировало, что ли. Вот, и в этом смысле люди когда-то, которые за них голосовали, они же голосовали в том числе и за позицию партии. А если человек, ну, соответственно, избрался и сам по себе, ну, тогда выходи из партии, из фракции. Поэтому тема с кодексом, этическим кодексом, его можно так назвать, в общем, она неплохая. Вот. Потому что все они народные избранники, да? Вот. И все они, хочется им того или нет, представляют интересы избирателей. Вот. Поэтому, собственно, вот то поведение, особенно в публичном пространстве, о котором мы с вами иногда узнаем, ну, в общем, возможно, будет его меньше. Хочу послушать ваше мнение по этому вопросу. Как вы считаете, должен ли вводить правила этического поведения для депутатов, для всех ли, или только для единороссов, потому что их, например, просто больше? Вот. Или они должны сами все знать и, соответственно, не переходить дорогу на красный свет через две сплошные линии. В Госдуме говорят, чтобы говорили по бумажке, дабы дурь каждого видна не была. Антипетр Первый, год 22-й. Это пузатый Жожин шутит про Петра Первого. Григорий СПБ интересуется, что такое экзотическое путешествие. Если депутат от оленеводов летит на плато Путурана, то это для меня экзотика, а для него работа. Если он, ну, если это его территория, тогда нет. 8-495-7373-948. Звоните, пообсуждаем этику. Этический кодекс строителя нашего будущего. Так. Не надо рассказывать, сколько убито лосей, и не говорить, сколько изъято из бюджета на личные нужды. Молодой дедулька второй день взывает, я вот сегодня ему помогу, потому что вчера я пропустил это сообщение. Какой-то нехороший человек перекрыл машину. Товарищ, отгоните Audi 637. Товарищ, отгоните. Он дедулька, конечно, но он молодой. Предметы роскоши особо греют душу избирателя, да? Демонстрация их, да? А почему ресторан нельзя в фотографиях публиковать? Это уже не роскошь. Ну, честно говоря, дело в том, что я считаю, что и на госслужбе, и, соответственно, на вот у избранников, ну, к ним, с них особый спрос. И там я помню, как в Мосгордуме был скандал с одним, который там занимался не очень хорошими делами, его выгнали, да, ну и вон сенатор, посмотрите, вчера пыжа схватил, да, с папой. Вот, поэтому мне кажется, с них спрос особый. И поэтому, если ты народный избранник, ну, наверное, как-то нужно по это самое поскромнее себя вести. Вот, и любое свое публичное слово соотносить с этой самой, с политикой партии, да. Цены в думской столовой тоже не надо публиковать. Нет морали, нет мандата, Эдман говорит. Все очень просто. Нет морали, нет мандата. Вот. Собственно, если у вас есть какие-то мнения по этому вопросу, то вы позвоните, обсудим. Потому что я свое мнение сказал. Я считаю, что это вполне, вполне хорошая, правильная история, да? И с ней, ну, надо бы работать дальше. Потому что, честно говоря, да, я совершенно не понимаю, почему вот, ну, какие-то такие очевидные вещи не должны быть закреплены хотя бы внутренними партийными документами. А, у нас тут праздник слабоумия, да, продолжается в смс-сообщениях. Не называя автора, зачитаю сообщение. Разве можно плохо говорить о депутатах? Мы же их избрали. Да ответьте себе сам на этот вопрос, это же не очень сложно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, я голосую, наверное, за второй вариант. Все-таки это взрослые, серьезные люди. И я не знаю, если ты пошел в депутаты, то это само собой должно быть, что тебя смотрят под микроскопом, ты подставляешь не только, ну, глупостью своей ты подставляешь не только себя, но и людей, которые, ну, всю партию, по сути, огромное количество людей на тебя смотрят.
Ну, вот. тут вопрос, знаете, еще какой? Вот, а что такое партия? Мы с вами знаем, что это такое. Мы слышали и читали, да, вот мы можем как-то для себя объяснить, что партия — это такая штука, в которой состоят какие-то люди, они делают то-то, то-то и нужны для того-то. Мне кажется, вот депутат Государственной Думы, как явление, как субъект, да, он живет несколько отдельно от нашего понимания субъекта. Партия, да, и, соответственно, какой-то взаимосвязи между ними.
Слушайте, Александр, но мне кажется, все-таки немного другое, вот лично у меня, определение партии. Партию можно, вот как по мне, сравнить с корпорацией, которая с помощью своего административного, финансового, еще какого-то ресурса пытается продвинуть свои интересы, ну а в нашем случае, в случае политической партии, интересы своих избирателей. Вот, мне кажется, это так должно работать.
Ну, согласен с вами.
Вот по поводу партии, вот помните это... Демократическая партия США, выпустили они что, какую-то писульку, какое-то количество конгрессменов, или я не знаю, как их называют, какую-то писульку выпустили, и потом такие, опа, и обратно ее засунули. Вот корпоративный дух, им по шапке дали, что вы, говорят, делаете. Даже если вы так считаете, это никого не волнует, что вы там считаете. Это демократия, не забывайте.
Как главный демократ сказал, вот. Так и будет, да. Вы в эфире, слушаю вас, алло, здрасте.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте, Алексей Борисович.
А вы помните, вы, наверное, читали Шолохова «Поднятую целину»?
Да, конечно, помню. Ну, в смысле, и читал, конечно, в деталях-то уже не так ярко, но читал, безусловно.
Там был такой дед Чукарь.
Он да, дед Чукарь, конечно.
К Нагульному и стал проситься записываться в партию. И говорит тогда, вы мне дайте только такую должность. Говорит, что писать и куда писать? Тот спрашивает Нагульных, этого Чукаря, а ты что считаешь, что в партию вступают для должностей? Просто вот сейчас я услышал сравнение между партией и корпорацией. Вот что-то мне сразу пришел на ум вот этот эпизод с Чукарем из «Поднятой целины».
Ну, мы же всегда людей в плохом подозреваем. Мы же не можем представить, чтобы какой-то человек, у которого есть, видимо, больше свободного времени, чем у нас, взял такой, собрался и пошел самостоятельно вступил в партию. Мы считаем, что это какие-то специальные люди, которые сидят там со специальными целями и задачами. Например, вот самое, там, в депутаты прорваться и еще куда. Вот, но мы и подозреваем человека. Он же, это же не просто так. Это же не того, что у него там горящее сердце людям помогать, да? У нас же такая позиция, ну, часто распространена.
Нет, мне просто кажется, сравнивать партию с корпорацией, это не совсем, как бы, корректно. Это, наверное, все-таки это абсолютно разные вещи. Насколько я помню, вот, по крайней мере, когда первый раз я стал слышать про возникновение партии, в те времена, когда они возникали, там вроде как бы назначение партийного коллектива было совсем другое. Это не как бы не производственная вещь, по-моему, была.
Ну, все-таки, да, перед спасибо за мнение. Все-таки сейчас ставят перед партиями новые вызовы. Вот Алексей ТТ спрашивает, а где главы всех наших партий ГД? Совсем даже забыл их лица. Ну, Турчак был с Медведевым в Китае. А так он не вылазит с наших новых территорий, с наших новых регионов. Сергей Михайлович Миронов тоже мне где-то попадался недавно. Слуцкий не вылазит из инфоповодов. То будто в партию примет, то и предложат чего-нибудь. Геннадий Андреевич, как обычно, столетие СССР, справляет которую неделю вместе с нашим слушателем Владимиром. А кого забыл? Нечаев. Нечаев тоже, да, Нечаев тоже видел и встречал его и там на одном мероприятии. Вижу, да, что по некоторым заявлениям они есть. Они существуют, они появляются, они генерируют повестку, если так можно выразиться. Вот. Но в целом, да, возвращаясь к этическому кодексу депутата, насколько это надо вводить вообще? Как вы считаете, Вайс?
Ну, добрый вечер, Александр. Я вас поддерживаю в этом вопросе. На самом деле, в отличие от предыдущих слушателей, особенно тот, который, ну, не буду дробить, на самом деле корпорации и партии – это так называемые похожие вещи. Есть активная этика, есть партийная этика. В любом случае, конечно, партия представляет политические какой-то когорты нашего общества, интересы. Но не все подвержены, не только партийные деятели на самом высоком уровне, как это я не буду приводить примеры. Вот я сторонник Левачка, поэтому Газюганов мне на поприще Рашкина вообще просто как бы дискредитировал еще больше. Потому что то, что было в отношении Рашкина, который мог воспользоваться 51-й статьей, и не лгать очевидным вещам, в том числе и убедительным доказательным...
Они там все партии лгали, я напомню.
Да, 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 в том-то и дело. Поэтому не все подвержены самодисциплине, самокритике и тем более уходу с поста, который не только за действия, но и за высказывания несовместимы со служебным постом. Вот я работал во многих солидных организациях, там в трех-четырех, может быть, но в любом случае за высказывание в отношении, в том числе, трудовых коллективов, либо за поведение, несовместимое за пределами, в том числе, предприятия, особо должностных лиц, ну, может быть, не самого высокого уровня, потому что это в любом случае зашоренным оказывалось, либо действительно люди соответствовали по морально-этическим меркам, в том числе, тем должностям, которым соответствовали. Но вот инженерно-технический персонал сразу увольнялся, либо переводился на низовые должности. Потому что любой депутат – это не только представитель своего электората. Это, ну, вспомните Думу 90-х годов, Шандыбина, там тот, который там в нижнем белье ходил поверх пиджака, и демонстрируя там прелести женского пола.
Нет, это был не Шандыбин. Шандыбин
нет,
был
я имею в виду там
Марочкин, да.
Но Шандыбин тоже. Но не будем вдаваться в подробности. Поэтому в любом случае партийный орган не дисциплинирует данных людей и занимается круговой порукой. Я последнее хочу сказать, что данные правила, в том числе и различного этические цензы, придумываются не только для того, чтобы их соблюдали, но и для того, чтобы не нарушали на самом высоком уровне. К сожалению, у нас это не часто практикуется во властных органах.
Да, спасибо, Вася, спасибо. Мы хотим больше видеть, да, конечно, судов чести среди депутатов. Вы в эфире, слышу вас.
Алло.
Да.
Добрый день. Хочу личную историю рассказать. Закат СССР в тот год проходил кадровую проверку.
Я на всякий случай, у вас полторы минуты. Вот на всякий случай просто имейте в виду.
Да, я коротенько. И вот проходил отбор в спецслужбы. И вот прихожу к кадровику, меня к начальнику посылают, тот спрашивает: ну, ты готов в КПСС вступать? Я говорю: так у нас вроде как и ЛДПР еще есть, и еще какие-то партии. Тот так побелел, покраснел, свободен. Потом мой кадровик, уже исполнитель, прибегает, говорит: ты что сказал? Ты что сказал? Неделю тебе на обдумывание. Ну, короче, через неделю мне пришлось сказать, что готов.
Так, именно в КПСС, не в КПРФ?
Ну, тогда еще КПСС было.
А, но уже был ЛДПР, да?
Ну, тогда, вот конец 80-х, там уже когда многопартийность у нас. А я говорю: а у нас многопартийность, почему только в КПСС-то? Да ты че, мне сказал полковник. Да ты че?
Наколебаться можно только с линии партии, да?
Да, 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 в унисон прям.
В унисон, да, да. Проявлять недюжинную идеологическую гибкость, но при этом стойкость. Между прочим, у первого депутата лишить мандата еще в первом созыве, аж в апреле 95-го года хотели лишить. Знаете, это кто был? Это Сергей Мавроди был. Его обвинили в финансовых махинациях, но лишить не смогли, не хватило 17 голосов, видимо, он все остальные купил, 283 из 300 проголосовали. Вот, но 6 октября этого же года все-таки он был лишен депутатского мандата, спустя 8 лет был арестован и приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Умер 26 марта 2018 года. Вот время летит. Давайте послушаем новости. Есть у меня еще одна к вам интересная тема.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, среда, 28 декабря. У микрофона Александр Асафов. Мы с вами пытаемся что-то мирное обсудить. Да что-то вот сенатор Цеков накинул нам, что называется, на вентилятор. Да? Только мы эту тему с вами вроде подняли, обсудили. Но вот, я опять же обращу ваше внимание, что он про тех, кто критикует. Тех, кто критикует. Не просто тех, кто уехал. Тех, кто критикует, что надо их и без всего оставить, все забрать. Всех убить, все отнять, да, как известная поговорка там была. Ну, вот, честно говоря, да, неплохо бы ему читнуть тот самый кодекс, который сегодня в «Единой России» обсуждали. Потому что я, ну, считаю, что, может быть, с точки зрения там увеличения собственного цитируемости, да, в конце концов, и мы его уже два раза поцитировали, вот, из других каких-то медийных показателей это неплохо. Но, во-первых, это невозможно, да, ну, он понимает прекрасно, что это такая популистская инициатива. Но, во-вторых, ну зачем? Зачем людям добавлять негативчик-то под Новый год, все, кого-то ловить, шлемовать, там, преследовать и так далее. Вот, в эфире слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. А вот я, как ни странно, хотел вот по предыдущей теме высказать несколько такое, так сказать, парадоксальное мнение.
Давайте.
Вот, на мой взгляд, вот эта закон или не закон, или инициатива, она как бы не нужна. То есть, потому что хотелось бы, чтобы страна знала своих героев, там, чтобы они не боялись, там, не одевали маску там какую-то.
То есть, того, если человек подонок, пусть он покажет себя подонком, мы про него все поймем?
Да, да. И еще второе, ну как, получается, мы взрослых людей призываем себя вести хорошо. То
вы когда-нибудь читали? Вы когда-нибудь читали то, что написано в правилах пользования метрополитеном?
Ну да, то есть получается, что то же самое, как бы они дети неразумные, не знают, как себя вести, да. Их, может быть, еще и в угол их поставить.
Понимаете? Не, я не про это. Если это не сформулировано, да, всегда можно сказать: ну, я не знал. А тут теперь точно знал. То есть даже какие-то очевидные вещи. Я почему вам киваю на табличку-то в метро? Там написаны банальности, да? В грязной одежде, например, не ездить. Очевидно, что нельзя в толпу в грязной одежде.
Да, да? Но получается, туда ведь могут зайти как бы и люди всякие там, и бомжи в том числе, да, они должны...
Ну, знать, вот там, с депутатами Государственной Думы чем отличается? Там практически нет бомжей, по крайней мере, мне ни про одного неизвестно. Про разных знаю разное, да, но вот бомжей я там не встречал. Возможно, возможно, это будущее, да. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Александр. Вадим, Подмосковье. Ну, я хочу продолжить, я прям с языка чуть-чуть снял предыдущий звонивший. Не надо стерилизовать Госдуму. Я, например, тоскую по депутату Марочкину, по Жириновскому с его стаканчиками. Зачем? У нас и так она серая.
То есть вы хотите японско-украинский стиль законотворчества?
Ну,
чтобы они стульями дрались
и
палками.
Они живые люди. Они, если их вот так вот со всех сторон обдолбать этими всякими кодексами, они и так шагу влево-вправо не могут ступить. А если их еще вот так вот, ну просто зачем нам такая дума тогда, где будут сплошные просто статисты сидеть? Поэтому
ну,
я считаю,
статисты?
Что...
Может, приличные люди, которые будут стараться, не материться, не курить?
Не, ну это подразумевается само собой. Но я считаю, что не надо стерилизовать людей. Просто потому, что у нас и так народ немножко такой, он виловатый, безинициативный. А так будут смотреть, о, какой Милонов. Вот какой там
подошел, не побоялся, врезал этому, да, вот
да,
это
все? Да, 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 надо жить.
Вот,
жить,
а знаете, к чему мы с вами приходим? Мы к вам приходим, что нам не политика нужна, нам с вами шоу нужно. Нам нужно, чтобы они полуголые на ринге, и вот тогда, да, и тогда я за этого проголосую. Смотри, как он об канаты, и сверху ему на башку. Вот, вот уважаю, вот я не зря за него голосовал. А что там законы и так далее? Но этика, да, она есть. Этика, этикет есть. Вот, поэтому, собственно, я считаю, что все-таки их нужно, нужно регулировать дополнительно. Вы в эфире, Леонид, слушаю вас.
Добрый вечер, Леонид Москва.
Здравствуйте.
Сегодня, конечно, передача вообще обалденная. Как говорится, дай человеку высказаться, он сам про себя все расскажет. Ну вот, вы правильно говорите, предыдущий значит говорит, нам не надо, что нам надо, чтобы они были яркие личности. Да вообще-то нет, не надо.
Там можно осветить пол раздолбанной Украины, да, этими яркими светочами.
Да, понимаете, ну тогда по такой логике надо набрать только красивых девок, заставить их драться в грязи, и вот которые победили, за тот закон и принимаем. Ну, чтобы совсем было ярко. Потому что вообще-то нам как раз нужны туда именно статисты, аналитики.
Юристы, в конце концов, да.
Юристы, да-да-да. Мощные экономисты, чтобы они сидели, не выпендриваясь, а думали, читали законопроекты, чтобы Дума не принимала законопроект в трех чтениях за 3 дня. Там, из законопроекта на 120 листах. Потому что то, что даже прочитать так быстро невозможно. Может быть, нам надо вот как-то в эту сторону, наоборот. Пусть они все будут максимально неяркие. Я согласен, чтобы никто их даже по фамилиям не знал. Но чтобы они выдавали качественный продукт. Ну, вот знаете, как там в крупных компаниях там какая-нибудь аналитическая служба. Там никто не знает этих аналитиков. Но они выдают справки, которые помогают зарабатывать там миллионы, десятки миллионов долларов. Вот этим должна Дума заниматься. А там яркие, неяркие, мальчики, девочки. Какая вообще разница? Зачем это кому нужно? Я вот, честно говоря, не могу понять.
Ну, знаете, честно говоря, это международный тренд такой, да. Вот люди вообще, в принципе, от представительной демократии такой устали, да. Им действительно хочется, чтобы там вот было больше. То есть это же неинтересно, это скучно, это не привлекает внимания. В этом надо разбираться. А когда один на другого орет, это уже привлекает внимание, уже понятно. А когда там какой-нибудь вообще происходит, да, такое. Посмотрите, вот американцы этот жанр хорошо умеют, исполняют. Ну вот, но мне кажется, все-таки наши депутаты, депутаты же, по сути, да, это лучший, да, он же прошел, ну, черт какой, отбор. И победил в конкурентной, собственно, там, борьбе, да? Ну вот, поэтому, мне кажется, все-таки он должен быть получше нас, Сира. Хотя пузатый Жоржин считает, что от голых девок толку будет больше. Они не будут думать от вашего этикета, господи. Как они были тупые, так они будут голые девки, не знаю, честно говоря. Адам считает, что активизируется комиссия по этике, скорее всего. Да, да, я думаю, что да. Вот, но в целом... Перескочили мы опять на депутатов, а вроде как господин Цеков подарил нам тему экспроприации уехавших ругающих. В эфире. Так, нет, вы не в эфире. А, о чем хотел поговорить по поводу, кроме господина Цекова, который нам пас, собственно, подал. Опрос прошел в ЦИОМа, да, хотел с вами как-то в двух словах. Не знаю, получится ли в оставшееся время. В общем, смысл в чем? Вопрос касался политики отмены российской культуры. знают о том, что такое есть ограничение в отношении наших ученых, деятелей культуры, композиторов, музыкантов, спортсменов, студентов. 89%. В апреле нынешнего года знали 94%. Не слышали об этом вовсе 11%. Среди молодежи не слышали 20%. Слышали о терминах «культура отмены»? 43%, в апреле было 25%. Понимают значение этого термина? 77%, было 62%. Понимают как исключение личности из социума? 24%. Запрет русской культуры? 21%. Запрет всего русского? 9%. Дают оценочное суждение вместо ответа? 5%. Это глупо, неправильно они говорят. Вот, собственно, в жизни сталкивались с таким 11%. Не коснулось, это 86%. Ну и, собственно, что называли? Ограничение спортивных соревнований. Этими действиями недружественные страны вредят только себе. Снижение уровня коммуникации в культурной сфере. Ну и нет никаких последствий, тоже 6%. Считают, что надо противодействовать 53% против 60%. Ничего не делать, с этим 30%. Собственно, 30% об этом говорят. Вот. Кратко так, не знаю, хотел с вами поговорить, что для вас вот эта самая политика отмена. Слышали вы об этом, не слышали? Знаете, что это такое? Как относитесь? Действительно ли большая трагедия из того, что запрещают нашу культуру или пропускают ее через какое-то идеологически правильное сито? Вот, хотел об этом поговорить, 8495-7373-948. Пока вы дозваниваетесь, тема сложная, да, и очень так не просто в башку уложить, потому что непонятно, что это, да, это такая социальная обструкция, ну вот, на уровне культуры, там, целой страны, вот, и как я считаю, в чем смысл? Дело в том, что я считаю, что оно направлено на то, чтобы, соответственно, создать у западного обывателя ощущение, что мы, ну вот, про нас есть только плохое. Нет у нас никаких ни Пушкиных, ни Достоевских, ни Толстых, никого. У нас нет ничего. Мы вот только сидим тут на куче костей и мечтаем весь мир сожрать, да? А раз мы вот такие, раз нет у нас прошлого, нет у нас истории, нет у нас победы во Второй мировой, она же Великая Отечественная, раз этого всего нет, значит, нам можно поступать как угодно, поскольку мы представляем опасность из-за своего звериного нрава. То есть, по сути, это такое, ну вот, расчеловечивание целого государства, народа, общества. Вот так он, в таком идеологическом ключе. И поэтому они занимаются запретом выставок кошек и собак. И поэтому спорт — это давно уже поле, да, вот проявление такой политики. И поэтому, собственно, запрещаются постановки, книжки изымаются и так далее и тому подобное. Но вот у этого, корни этого явления. Вот. То, что как бы люди об этом знают, но, очевидно, да, про это стало слышно. Вот, я напомню, что этой самой культуре отмены, политике отмены подверглись в первую очередь те, кто там живет. Они, что называется, попали под раздачу. Вот, с точки зрения оперативного управления, это нелогичный ход. Собственно, это же такие сторонники, возможно, потенциально, а их, соответственно, наоборот, дискриминирует первыми. Потому что задача важнее. Нужно вообще, да, не делить там на хороших, плохих русских, как была попытка, да, а, собственно, заставить всех признаться в жутчайших, там, несуществующих преступлениях, за эту тему там обвинить максимально, ну, а потом уже спокойно заниматься вне договорным и вне правовым давлением. Вот я так вижу. Как видите вы, я не знаю. Вы, собственно, не звоните мне по телефону 8495-7373-948, соответственно, я с вами поговорить не могу. Алекс Рекс пишет, что интересно, мы долго будем ждать еще, пока они что-нибудь придумают, чтобы нам нагадить. Необходимо давно уже объявить страны НАТО врагами и полностью разорвать с ними все отношения. А пока там у них что-нибудь не поменяется. Наша культура и наука на Западе примерно как бензиновая пленочка на луже, а наша продвижение мягкой силы выглядит как жук, барахтающийся где-то там. Нелепо и жалко, на спине. Да, честно говоря, нет. Я знаю по поводу нашей культуры, да, много людей на Западе, которые сознательно учат русский язык для того, чтобы к нашей культуре приобщиться в том или ином виде. Ну вот, и вы зря-то говорите, что это пленочка. Наоборот, возможно, это фундамент во многом. Я вас слушаю.
Здрасте, Игорь, меня зовут. Знаете, я что-то как-то вот не вижу, чтобы как-то особо там что-то вот... кто-то что-то запрещал. Вот. Из науки, ну вот у меня есть там знакомые, которые, в принципе, ну вот какие-то такие научные светила, так сказать, в своей области, ну не на последнем месте. Но люди как работают, так и работают в тамошних университетах. Там как-то никто, собственно говоря... не обращает особого внимания на паспорт и национальность. По поводу спорта, ну, так сказать, мы еще и за прошлое дело, собственно говоря, не отсидели, за допинг и так далее. Насчет футбола...
А ну, паралимпийцев за что?
А?
Паралимпийцев за что?
А паралимпийцы там, слушайте, ну можно вспомнить, там с паралимпийцами что же тема была, потому что наши инвалиды, они были не совсем инвалидами. Там была тема, в нее если углубиться, там можно понять, до чего докопались, собственно говоря. Вот, но, а по поводу футбола, это будет как вот если помните, там в 70-х годах, там, скажем, если киевская «Динамо» выходила на какую-нибудь албанскую команду в Кубке чемпионов, то они просто отказывались играть. Вот. Например.
Ну, а некоторые сборные на одну коленочку встают перед неграми. Тоже специфика.
Ну, это их никто же не заставляет. Я футбол смотрю четко. Там никто ничего не заставляет. Если ты, ну, я Бундеслигу смотрю, если кто-то хочет, он бегает с радужным флагом на капитанскую повязку. Если хочет, бегает с украинским флагом. Это там ну, никто никого не заставляет, иначе бы они все так бегали.
Вот. По поводу заставляет вопрос очень такой широкий.
Ну вот я очень сильно, по крайней мере, за Бундеслигой слежу, а там это проявляется довольно сильно, потому что даже вот иногда у нас же показывают Бундеслигу, в отличие от английской премьер-лиги, прерывали матчи иногда из-за того, что там какие-то, ну это зрители, если я сейчас ничего не путаю, там какие-то баннеры вывешивали, не на уровне вот организации. Вот, и никто никого не заставляет, пожалуйста.
Это вам так кажется, потому что если кто-то что скажет нечто обратное, у него сразу будут последствия.
Что значит скажет? Ну,
заявит.
Человек выражает свою позицию.
Ну вот, пусть он скажет в то, что этот Джордж Флойд, или как там его звали, это наркоторговец и уголовник. Знаете, что будет? Или скажет, что геи в целом ну, не очень хорошо, когда они детей усыновляют. Представляете, что с ним будет? Свобода
слова. К чему это? Они же ни на кого, понимаете, геи же ни на кого не нападают. Я не знаю, может быть, есть люди, на которых нападают.
То есть у человека не может быть позиции по поводу неправильности усыновления детей геями, правда? Он не может так думать. Геи же ни на кого не нападают.
Позиция может быть. Ну, мне, вот знаете, мне тема геев, она от меня далека. Вот это к вопросу об отмене русской культуры. Кто-то видит отмену концертов на Западе и геев постоянно. Меня очень смущают эти люди. Вот. Как-то вот очень сильно смущают.
Ну, концерты иноагентов никто не отменяет, это правда. Это господин Невзоров иноагент и там прочие Шульман выступают с многочисленными концертами. Можете съездить без проблем. Но в целом явление есть. То есть его, ну, как бы глупо отрицать, как мне кажется, да, там. Я даже считал проявления, там, насчитал больше 400 штук. Вот, и что касается, вот вы говорите, никто никого не заставляет, еще как заставляют? Это часть повестки, это часть продвижения повестки. Это часть государственной политики продвигать этих несчастных геев, да, поскольку это часть вот той самой, там, новой этики. И это, что называется, да, не просто знак хорошего тона. И говорю, если человек выйдет с каким-то обратным символом, да, у него сразу наступят очень жесткие последствия и отменят уже его. Ну, а говорить, что этот колхоз сделал добровольное, ну, несколько... Ну, то есть вы либо сами в заблуждении находитесь, либо, соответственно, нас вводите. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Еще раз добрый вечер, Александр. Значит, в этом
так сказать, гонения русских, особенно спортсменов, и в частности, мне непонятно, почему Михайловцев никто не трогает. Почему они продолжают играть. И с их, кстати, стороны, это тоже такой очень...
Кого не трогают?
Хуже, чем тех ребят, которые уехали.
Кого не трогают, вы сказали?
А НХЛ, игроки НХЛ. А.
Я что-то сегодня видел какую-то большую дискуссию на этот счет по поводу игроков НХЛ. Вот, но мне кажется, вы знаете, это же как с санкциями. Вы там все вводите, а мы, американцы, вот эти вводить не будем, потому что нам невыгодно. И здесь то же самое. НХЛ — это зрелищная штука для нас.
Это-то понятно.
Это большой продукт.
А вот наши ребята-то почему продолжают играть? Я буду, например, думаю, они уже заработали нормальный денег и могли бы себе... сделать ход конем и свалить оттуда. Вот это было бы красиво.
Не могу,
а так это выглядит не очень.
Не могу я залезть в голову наших соотечественников.
Путина вручаются и здороваются, и туда-сюда, и тут же продолжают играть НХЛ. Какие-то двойные стандарты.
Может, они себя считают, наоборот, фронтиром, который, несмотря ни на что, должен им показать вместо русской красной Величие машины и так далее.
Все, да.
Под канадскими и прочими, да, флагами и номерами. Не знаю, честно говоря, не готов как-то их за это отдельно приветствовать или наоборот. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Виктор Корга, Москва.
Здрасте, Виктор, да.
Добрый вечер. Как интересно, один из предыдущих звонивших сказал про Бундеслигу, что там капитан хочет с повязкой с символикой ЛГБТ бегает, хочет с флагом Украины. Помнится, на одном из олимпийских мероприятий представитель сборной Белоруссии прошел с российским флагом. Его за это отменили на том мероприятии. Вот если капитан из Бундеслиги вдруг побежит с российским флажком, интересно, будет реакция такая же, как и на украинский флажок? И могут ли они бегать, например, с немецким флажком и не нацеплять на себя флажки каких-то других стран?
Ну, да понятно, тенденция, что это все...
странная.
С двойные стандарты. Как вы считаете, зачем вот это нужно? Зачем Россию, русских и все русское отменять?
Я имею на этот счет четкую позицию. Это продолжение, по сути, холодной войны. Это демонизация России как не просто как государство там, во главе с Путиным, а как части света, как цивилизации. И русских в широком смысле. Вместе с Россией тоже.
Ну а зачем? Они и так демонизированы. Зачем еще больше? Ну и так уже, понятно, империя зла.
Они могут остановиться. Русофобия, она как любая...
То есть вы хотите сказать, что они это делают с каких-то личных эмоциональных ощущений?
Чуть-чуть глубже, но да, именно так.
Вот я честно, я с вами не согласен, я считаю их прагматичными сволочами, которые делают все исключительно, да, из прагматической пользы, вот, и которые в конечном итоге упираются в деньги, потому что, ну, ресурсы тратить такие, заставлять, там, часть западного мира, да, исполнять вот это все, только потому что не нравится по каким-то причинам, да, Россия, да, или там потому что не нравился Советский Союз, но мне кажется, это какое-то... Я знаю одного политика, у которого это сильно выражено, это Ярослав Качинский, да, но там трагедия брата, там, в общем, в целом, понятно. Но это в любом случае, я считаю, что это про деньги, это инструмент давления, это инструмент воздействия, и он применяется вот так. Действительно, собственному обывателю надо показать, что тут живут не люди, да, расчеловечить, демонизировать. Ну, для чего? Для того, чтобы можно было дальше нарушать все установленные международные нормы, и только для этого. Больше ни для чего. Вот, и опять же, да, человек... Ну, скажем, не человека, а страну, которая признана автором величайшей музыки, величайших там произведений, сложно ненавидеть, сложно представить в образе врага. Вот XMR правильно пишет. Но они вот так работают. Ладно, завтра мы продолжим. Надеюсь, будут какие-то более светлые, хорошие темы. Желаю всем хорошего вечера. Будьте аккуратны, что-то там по погоде мне не очень нравится.